мы остановились на том, почему же именно Моисей должен совершить это мщение Господне над мадианитянами. Я прочитаю, наверное, 3 стих, 31 глава чисел. «И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне». Видите, тут уже ничего личного. Израиль идет совершать мщение Господне. О чем это говорит нам на нашем личном уровне, духовном? Мы говорили, что без стойки казни, без закона Бога, без познания того, что Бог называет грехом, мы вообще не можем распять свою ветхую природу. И Иешуа в Евангелии 5 главе говорит о том, что Моисей будет обвинителем на суде Божьем. Что это значит? В книге Второзакония, 31 главе, написано с 24 стиха. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Ковчег завета – это Машиах. Это то наше сердце, на котором записаны все заповеди Бога. В ковчеге завета скрижали лежат, да? И Бог теперь этот завет записывает на наших сердцах. И вот Моисей говорит, вот эту книгу закона положи одесную ковчега, то есть рядом, чуть ли не вокруг. И она будет свидетельствовать против тебя. То есть, о чем речь, если говорить о личном плане? Когда мы, всматриваясь в закон Бога, мы начинаем видеть, что у нас противится воле Бога. И если мы не мадианитяне, если мы не враждуем, не восстаем против познания Бога, то мы просто это распинаем на стойке казни. И Бог нам дает это время нашего духовного пути, познания пути Господня, познания истины, чтобы наполниться жизнью, чтобы прийти в полноту возраста Машеха, как мы читаем в послании Ефесянам в 4 главе. И наша цель – прийти через познание закона Бога в такое состояние нашей жизни, чтобы закон уже не свидетельствовал против нас, хотя он лежит одесную. Вот именно поэтому Бог повелевает Моисею совершить мщение. Потому что, когда Моисей будет обвинять, то это обвинение, оно будет огнем поедающим для того греха, который есть в человеке. А если этого греха нет, то человека это уже не трогает. Почему я говорю огонь? Потому что дальше в книге Второзакония в 33 главе написано, что... Давайте откроем 33 главу. Написано, что Бог идет с тьмами святых, одесную его огонь закона. Здесь мы читаем, положи одесную ковчега завета закон Бога. В 33 главе Второзакония мы видим, что одесную Бога и его святых огонь закона. То есть это те, на которых уже огонь закона не действует. Они спокойно проходят через этот огонь и находится в присутствии Всевышнего. С 1 стиха. «Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилю перед смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь Торы, огонь закона». Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. закон дал нам Моисей, наследие Мараша, обществу Иакова. Вот оно то наследие святых, которое нам нужно познать. И мы об этом еще будем говорить сейчас. Так вот, вы должны всегда помнить, что закон Бога нужен нам для того, чтобы всегда иметь свидетельство в себе, что во мне нет ничего, что противится этому закону. А поскольку мы сегодня говорим о том, что оружие воинствования нашего Машиах, и говорим о сути этой духовной войны, как воевать с этими мадианитянами, как мы читаем дальше в 31 главе книги чисел, смотрите, 7 стих. «И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, и вместе с убитыми их убили царей мадиамских, Эвия, Рекемя, Цура, Хура и Реву. 5 царей мадиамских». То есть это те, которые не присоединились к кинеям. Те, которые остались в своем упорстве против Бога, против пути Авраама и теперь против сынов Израиля. И Валаама, сына Виорова, убили мечом. Мы видим, что после того, как Валаам ушел от Балака, моавитского царя, да? Написано, что он как бы пошел в Месопотамию обратно, а тут мы видим, что он находится сейчас у мадиамских князей. Почему он там находится? Потому что мадиамские князья увидели в этом совете Валаама действительно реальный шанс избавиться от Израиля. Ввести их в идолопоклонство, и Бог сам с ними разберется. И они пригласили этого Валаама, чтобы заплатить ему за его ценный совет. Валаам же хотел мзду получить. И вот, когда они все собрались вместе, здесь и происходит отмщение Господне. Всех поражают. А жен мадиамских и детей, и их сыны Израиля взяли в плен. И мы уже говорили, Моисей прогневался. Как Моше отомстил мадиантянам, мы уже видим. А вот каким должно быть наше мщение, мы начинаем понимать. В 136-м псалме, 7 по 9 стих написано: «Припомни, Господи, сынам Идомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его». О ком речь идет? О сынах Идома. Смотрите, что дальше написано. Дочь Вавилона опустошительница. Раньше мы знали о Вавилоне, о вавилонском пленении. И предположим, что книгу Откровений мы еще не читали. О том, где Бог повелевает своему народу выйти из нее, из этой вавилонской блудницы. По сути, вавилонская блудница — это как раз та, в которой учение николаитов. И здесь мы читаем: дочь Вавилона. Речь идет о сыновьях Идома. И мы говорили, что сыны Идома в традиции и у ассирийских верующих первого века всегда понятно было, речь идет о духовном Риме. Дочь Вавилона опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. И когда мы читаем такие стихи, у нас как бы не укладывается, как это так, брать младенцев и разбивать о камень. Неужели Бог так действительно думает? Поскольку мы сейчас через эти стихи говорим о том отмщении, которое будет у Бога сынам Эдома, и мы не воюем против плоти и крови. Вся наша война против вот этой дочери Вавилона, она заключается именно в том, чтобы нам проповедовать истинного Машеха. Чтобы об истинное Слово Божие разбились всякие неправильные учения. И вот в этом псалме именно об этом написано. Младенцы, дочери Идома, это как раз вот все эти ложные учения. А вот этот камень, который надо разбить младенцев, на иврите написано «села». Если мы откроем 17-й псалом, 3 стих, мы там увидим, кто такой Селла и как это связано с Машехом. Смотрите, 3 стих, 17-й псалом. «Господь, твердыня моя». Написано тетраграмматон «Селли», то есть «Села моя». То есть, вот эта села, которую надо разбить, вот этих младенцев, это сам Господь, тетраграмматон. Дальше написано, и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя. А скала здесь вот этот цур, на котором надо стоять, Машиах. Во 2 Коринфянах 4 главе, 3-6 стих написано, смотрите. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Машиаха, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Машиаха, Иешуа, Господина, а мы рабы ваши для Иешуа, потому что Бог, повелевший тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Машиаха. Вот здесь мы видим, что Машиах есть образ Бога. И он это слово, через которое мы познаем самого Бога. И именно об эту скалу разбиваются все ложные учения. Но для того, чтобы это начало происходить, надо разбить главную твердыню, на котором стоит все это учение николаитов, мадианитян, будем так говорить. И суть этой твердыни в том, что уверовавших из язычников убедили в том, что им не нужен закон Бога. Что если они будут жить по закону Бога, они потеряют благодать Христа. Что если они будут жить по закону Бога, они попадут под проклятие. И воспользовавшись вот этой неудобоваримостью учения апостола Павла, они все его учение исказили так, чтобы преподнести этому уверовавшему из язычников, что Павел не учил язычников соблюдать закон Бога. Я понимаю, почему Павел настолько неудобоварим для язычников. Я думаю, вы сами уже скажете. Вот мы уже сколько лет Тору читаем? Ну, наверное, 7 лет точно, да? По календарю чтения священных писаний нашей общины. Уже 7 лет читаем Тору. И именно благодаря тому, что мы погружаемся все глубже и глубже в Тору, нам Павел уже не кажется неудобоваримым. А представьте, Павел, он же в свое время был лучшим учеником у ног Гамалиила. И когда ему встретился на пути Машиах Иешуа, и он через эту встречу получил рождение свыше, он вдруг увидел эту конечную цель Торы, Машиаха живого, который живет в нем. И он начал проповедовать этот путь, этот живой путь, не по плоти соблюдения закона, а по духу. Вот смотрите, Деяния 24 глава, 24-25 стих, здесь написано о том, что Павел понимает под верой в Иисуса Христа, в Машиаха Иешуа. Вот послушайте, не то, как сегодня учат николаиты о вере в Иисуса Христа, верь, что Иисус Христос простил тебе все твои грехи, и ты спасен. Смотрите, вот как Павел в первом веке учил о вере в Иисуса Христа. 24 стих, 24 глава Деяний. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своей, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. О вере в Машиаха Иешуа. О чем же говорит Павел? Послушайте. Здесь и слова не сказано о том, что, знаешь, вот Феликс, Друзила, я знаю, что у вас проблемы там, но Бог милостив. Вот поверь, что Иисус умер за твои грехи, и все, у тебя все будет хорошо. Павел вообще об этом не говорит. Смотрите, о чем он говорит. И как он говорил о правде, Если посмотреть на греческий, здесь стоит слово по Стронгу 1343 «дикайос юнес». Праведность, справедливость, законность. То есть, и как он говорил о праведности, о законности в соответствии с законом Бога? О воздержании. Что значит «о воздержании»? Это вот та стойка казни, на которой я должен умертвить себя ради Него. И о будущем суде Бога. Мы как раз сегодня об этом говорим. Вот Моисей сейчас перед входом в обетованную землю, перед наступлением тысячелетнего царства, Моисей будет обвинителем. И у каждого, у кого в сердце не будет закона Бога, закон Бога будет обвинять его. Просто, да? То есть Павел проповедует о вере в Иисуса Христа. Смотрите, в чем суть его проповеди? О праведности, о законности, о воздержании, о том, чтобы умереть для себя ради Господа. И о будущем суде, на котором обвинителем будет Моисей. А Бог будет судить посредством предопределенного им сына, как мы читаем в Деяниях 17 главе. В итоге мы видим, что проповедь Павла о вере в Машеха Иешуа очень сильно отличается от той проповеди, которую мы слышим сегодня, о вере в Иисуса Христа. Вот смотрите, 2 Коринфянам 5 глава, с 11 по 18 стих. «Итак, зная страх Господень». Скажите, через что приходит страх Господень? Через закон Бога, через Тору Моисея. Когда я погружаюсь в Тору и пророков, я начинаю видеть, как Бог относится к этой ситуации. Как Бог относится к этой ситуации. И я вижу, что происходит с народом, когда он ожесточается против того, что Бог говорит. И когда я в это погружаюсь все больше и больше, ко мне приходит страх Господень. Я понимаю, что я не могу вот так поступить, как они поступили там, потому что это не полезно для меня. Когда иногда я даю себе слабинку и все-таки поступаю, я потом вижу, что со мной происходит, какие неприятности приходят в мою жизнь. И я через это научаюсь. Мои чувства через эти страдания научаются послушанию. Послушанию чего? Закона, слова. В послании Евреям в 5 главе об этом написано. Так вот, Павел говорит, и так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. То есть, Павел страх Господень знает. А придите сегодня в христианскую церковь, спросите о страхе Господнем. Вы что-нибудь знаете о страхе Господнем? Как он приходит? Скажут, что нет, нам страх не нужен, мы сейчас любовь ищем. А начало любви Божией – это и есть страх Господень. Потому что Иоанн говорит в первом послании, в пятой главе, любовь к Богу есть соблюдение Его заповеди. Вот отсюда начинается любовь. Со страха Господня. Соблюдение Его заповеди. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Христос – это кто? Это Слово Бога, да? Из Него течет закон Моисея. И любовь Христова, написано, объемлет нас, рассуждающих так. Если Христос умер за меня, за все мои грехи, то, значит, мне надо умереть ради Него, чтобы Он уже жил во мне. А если я так не рассуждаю, что происходит с любовью Христовой ко мне? Он и первый год обкапывает, он и второй год обкапывает. И уже отец срубить хочет, он говорит: ну дай еще год, обложу навозом, может быть, что-то изменится. Если плода не принесет, ну, тогда уже срубишь. А Машиах вообще пришел не губить, он же пришел спасать души человеческие. И нам дал такое служение. Поэтому мы никого не судим, никого не срубываем, никого не убиваем. Нам надо разрушать эти твердыни, которые настроил Валаам в разумах людей, чтобы они противились воле Бога. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. И мы об этом уже много говорили, что значит, а где узнать, если сейчас по плоти не знаем? Сейчас нам это легко и понятно. В Торе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Скажите мне, что значит «кто во Христе»? Что значит вот «я в Машехе»? Но самое простое – это уже мои мысли, мои поступки не выходят за пределы закона Бога. Потому что Христос – это закон Бога, да? И если я во Христе, то я хожу на этой территории, которую определяет Слово Бога. Если я поступаю против, то я уже не во Христе, я вышел за территорию. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Послушайте, здесь очень важная мысль. Я вам сформулирую, а вы попробуйте оппонировать мне. В чем суть служения примирения? Я бы сказал так. Умер ли ты для себя, чтобы примириться с Богом? Вы согласны со мной? Вот она суть проповеди апостола Павла. Суть его проповеди уверовавшим из язычников. Если мы посмотрим, о чем Павел проповедует, ну вот 26 глава, 14 по 20 стих, опять он рассказывает, как произошла встреча с Машехом, как он ослеп, потом глаза его открылись, и что ему сказал Машех при этой встрече. Вот смотрите, я уже сокращаю, чтобы все не читать. 18 стих, Машех Ешуа говорит ему, вот я теперь посылаю тебя к язычникам, да? Смотрите, зачем? Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Вот это слово жребий на греческом клерон, 29.19 по Стронгу, удел наследства. То есть Машиах посылает Павла проповедовать язычникам, что Машиах умер за их грехи, и через это, уверовавших в эту жертву, нужно ввести в наследие святых. А что является наследием святых? Закон Бога, как мы читали в 33 главе. И этому есть подтверждение. Вот смотрите, Римлянам 15 глава. Павел об этом и говорит. То есть он как бы свидетельствует о том, что он служит Машиаху именно в том поручении, которое он ему дал. Вот смотрите, 25 стих, Римлянам 15 глава. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном. Их это кого? Святых, еврейского народа. А что является их духовным? Вот на тот момент, когда Павел вот это все делает, тогда ведь не было еще книги «Новый Завет Иисуса Христа». Их духовным является Тора. Она и сейчас является их духовным. Так вот, мы уже видим несколько свидетельств того, что Павел, проповедуя о вере в Иисуса Христа, своей главной целью имел желание ввести уверовавших из язычников через то, что они поверят, что Христос умер за их грехи. Смотрите, слово Бога умирает за грехи этого человека, которые записаны в этом слове, для того, чтобы этот человек теперь, войдя вот в это слово, принял это слово, это стало его естеством, обновился, стал новым творением. То же самое в Римлянах 11 главе, помните, он говорит о привитии дикой маслины на природную маслину. И природная маслина, там однозначно это сыновья Иакова. И он говорит, что это маслина, у которой и корень свят, и ветви свят. А тебе, дикая маслина, то есть язычнику, который уверовал в то, что Машиах умер за его грехи, тебе надо отсечься от своей дикой маслины, так же, как путь Авраама. Выйди из дома отца своего, из родства своего, из земли своей. Я вам говорил, что уверовавшие из язычников, которые входили в еврейский народ, им давали новые имена. Авраам бен Авраама. Авраам сын Авраама, потому что он отказывается от всего наследия своего народа языческого, да, и входит вот в этот народ Авраама. И он становится сам Авраамом, потому что ему надо будет проходить весь путь Авраама, и сыном Авраама. То есть, опять мы видим, что Павел учит о том, чтобы уверовавшего из язычников ввести в это духовное еврейского народа. Времени уже много, сказать еще хотелось немало. Скажу еще один стих, поделюсь с вами еще одним местом Писания, которое мне проговорило на этой неделе, когда я читал книгу «Деяний». Это 21 глава, с 22 по 25 стих, и, наверное, на этом закончу. Но я думаю, что это место Писания даст разумение сегодня каждому уверовавшему из язычников, что же на самом деле стоит за словами апостолов о том, что закон уверовавшему из язычников не нужен. Давайте вместе прочитаем, и мы это сейчас увидим. Мы до этого очень много говорили о том, что есть закон Бога. Мы будем сейчас читать Деяния, 21 главу, с 20 стиха по 26 стих. Да. Вот послушайте. Павел приходит в Иерусалим. Практически его служение язычникам уже на финишной. Приходит, рассказывает в Иерусалимской общине все, что делал Бог через него среди язычников. 20 стих. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть, Иерусалимская община, апостол Иаков, говорит Павлу: «Смотри, сколько братьев, все иудеи, и все ревнители закона». Первый век. «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышано ими о тебе несправедливо, что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дня очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. О чем здесь? Апостол Павел приходит в Иерусалимскую общину. Там все иудеи ревнители закона. И в общине есть несколько человек, которые взяли обет назарейства. И по обету назарейства, когда заканчивается этот обет, у этого человека состригают волосы и приносят жертвы животных, который стоял в то время еще в Иерусалиме. И что делает Павел? Он берет в жертву животных за себя, за свое очищение. Он берет в жертву животных за очищение всех этих братьев, сестер, которые брали там обет назарейства, приносит в храм к тем священникам, которые там сейчас служат, те приносят жертвы по закону Моисея, и таким образом происходит все это очищение. Только у меня один вопрос. 25 стих. Об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали. Ничего такого чего? То, что обрезание уверовавшим язычникам не надо, мы об этом уже много говорили. Но вы представьте, уверовавший из язычников в Машиаха Иешуа, который есть совершенная жертва, согрешил, берет овцу, козла, едет в Иерусалим к священникам, приносит жертву за грех и жертву всесожжения. Да его в храм никто не пустит. Что не нужно язычникам? Если посмотреть все послание евреям, там видно, что теперь у нас уже новый первосвященник. Теперь каждый из вас уже стал скинией, храмом Бога живого. И Бог сейчас в Машиахе Иешуа из вас, уверовавших из язычников, создает народ во имя свое. Как же вам надо сейчас, что, брать жертву козлов, тельцов и идти в храм? Да ни в коем случае. Вот смотрите, в 4 главе Евангелия от Иоанна, 19 стих и дальше. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иешуа говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Слышите? Вот это то новое, что приходит сейчас в жизнь Божьего народа. Наступает время, когда вы будете поклоняться Отцу не жертвами козлов и служением в скинии по образу, а наступает время, когда вы будете поклоняться Отцу в истинной скинии. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Скажите мне, для того, чтобы мне поклоняться Богу в духе, как это? Посмотрите 50-й псалом, посмотрите Исаию 57 главу. Бог живет на высоте небес и с кротким и смиренным духом. Вот чтобы мне начать поклоняться Отцу в духе, мне надо смириться перед Его Словом. Вот таких поклонников ищет Отец, которые смирятся пред Его законом. И когда мы смиряемся, тогда все твердыни, которые в нас настроены, они просто разваливаются. Понимаете, вот когда мне Бог открыл, что без закона Бога вообще невозможно никакое движение, мне сразу пришло, вот я не все понимал, я даже не знал, как это все обосновать, но мне в сердце пришло точное знание, что Тора Моисея – это основа, это и есть этот краеугольный камень. Я еще не знаю, как это объяснить, почему, но я знаю, что именно через Тору. И когда ты избираешь такую позицию, то тогда тебе легко согласиться с тем, что все твои твердыни, все твои замыслы, которые противоречат воле Бога, которая указана в этом слове, написана в этом слове, с ними легко разбираться. Вы понимаете, о чем я говорю? Так вот, Иешуа говорит женщине-самарянке, что наступает время, когда уже не будете приносить жертвы козлов и тельцов Ни в Иерусалиме в храме, чтобы отцу поклониться. Ни здесь у вас тоже свой храм. Вы знаете, что у самарян тоже был свой храм, точно по образу, как в Иерусалиме был построен. И они тоже там свои жертвы приносили. А Иешуа говорит, что все, это время заканчивается. Сейчас начинается новое время. Бог создает народ во имя свое. И суть этого народа, что каждый из них храм, в котором он будет поклоняться Богу в духе и истине. И суть этого поклонения в обрезании моего сердца и в том, чтобы эта истина стала моим естеством, чтобы мне быть новым творением. Мы сейчас не говорим о том, что у всех в этой иудейской общине тоже есть эта совершенная жертва. Но до тех пор, пока храм не был разрушен, они продолжали соблюдать этот закон. Это ведь не новое для сынов Израиля, вот этот путь, который проповедует Павел. Вот смотрите, у пророка Иеремии в 7 главе, 22 стихе, пророк Иеремия. 7 глава, 22 стих, Бог говорит. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Слышите? Закон о всесожжении и жертве пришел к сынам Израиля именно в тот момент, когда они сказали, знаешь, пусть Бог нам не говорит. Пусть Бог говорит Моисею, а Моисей пусть говорит нам, и мы будем делать и слушать. И Павел все это понимал, и мы с вами об этом много говорили. Главное, что я хочу сейчас сказать. Вот тут, когда Иаков говорит, что о язычниках мы постановили, что им ничего такого наблюдать не надо. Речь идет о том, что им не нужно приносить жертвы животных в храм, потому что это скиния по образу. А они уже должны служить в истинной скинии. И закон им нужен именно для того, чтобы понимать, каким образом должно происходить это служение в истинной скинии. Потому что Иешуа вошел в истинное святилище, Иешуа является совершенной жертвой, уже никаких жертв не надо приносить. Но понятие греха как было, так и осталось. Как очищаться от греха, это все в Торе. Только вместо козлов и тельцов и пепла рыжей телицы у нас теперь есть кровь Машеха. Поэтому о язычниках апостолы постановили, им не надо вот все это соблюдать, что связано со служением в храме по образу. Они уже сами храм. И то, как им поклоняться Богу в духе и истине, об этом они могут узнать только в законе Моисея. То есть, мы уже здесь убедились в том, что уверовавшим из язычников, ставшими храмом, уже не нужно поклоняться в храме по образу с принесением животных жертв. А вот дальше то, что мы читаем, чтобы хранили себя от идола жертвенного, это то, что они приняли на Иерусалимском соборе, то, о чем мы читаем в 15 главе Деяний, и мы там очень подробно это место разбирали. Помните, там написано, ибо закон Моисеев повсеместно имеет проповедующих его и читается каждую субботу. И подразумевается, что нужно идти и учиться. И учить будут не люди, а учить будет Дух Божий, открывая, погружая в этот закон, показывая, что во мне противится этой воле. И вот это тот путь Авраама, который Авраам проходил, потому что, когда он вышел из Ура Халдейского, мы ничего не знаем, не написано о том, что он жил в законе Бога. Но когда он прошел весь свой жизненный путь, мы читаем, это в 26 главе книги «Бытие» Берешит, мы читаем, что это Бог уже свидетельствует Ицхаку, сыну Авраама, что именно за то, что Авраам слушал голоса и соблюдал все заповеди, повеления и уставы, и сразу возникает вопрос, а где Авраам взял эти заповеди, повеления и уставы? Вы знаете, где это написано, да? То есть сам путь Авраама, он включает вот этот процесс познания и заповедей, и повелений, и уставов Бога, по сути всего того, как служит скиния. Поймите, назначение самой скинии, вот даже ту скинию, которую Моисей построил по образу, ведь ее главное назначение для того, чтобы сохранить присутствие Бога в народе. Чтобы присутствие Бога оставалось там в скинии. И для этого нужно было принести жертву за грех, чтобы народ был чист, потому что там, где грех, Божье присутствие уходит. То есть это главное назначение скинии. И теперь, когда этой скинией стали мы, и у нас есть совершенная жертва, цели-то остались те же самые. Потому что тот Бог, который жил в скинии по образу, тот же самый Бог, Он настоящий там был. Тот же самый Бог живет в нас. И скиния, которая у нас, она работает по тем же законам, по которым работала вот эта скиния по образу. Вы понимаете? Духовные законы-то остались те же самые. Только жертвы теперь не приносятся. И священники другие. У нас первосвященник Машиах, а каждый из нас священник, вот помощник Машиаха, вот в этом храме, в котором мы теперь Богу служим. Так вот, Бытие 26, 4-5 стих написано, Бог говорит Ицхаку: умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. То есть мы видим, что тот путь, который прошел Авраам, по которому и нам надо идти, всем, он должен привести нас к тому, чтобы все заповеди, повеления, уставы и законы Бога были записаны в нашем сердце. И то, как это происходит, мы вот сегодня говорили. Это что касается по отношению к тому, что написано язычникам, ничего такого наблюдать не надо. Потому что Бог создает сейчас народ во имя свое. И это народ, который будет, как Авраам, ходить в своем сердце с живым Богом. И когда это исполнится, когда придет полнота, как мы читаем в 11 главе послания Римлянам, тогда и закончится ожесточение иудеев. И тогда к ним придет спасение, и они тоже, каждый, станут живой скинией. Вот такой замысел у Бога. Вот так я вижу в Писаниях вот этот путь в полноту Машиаха и важность закона Бога для каждого верующего. В заключение прочитаю одно очень важное место. Оно там же, в книге Чисел, 31 главе. Оно как бы подводит итог всему тому, о чем мы говорили, когда сыны Израиля отомстили мадианитянам и вернулись в стан. Моисей сказал, что вам надо очиститься от этого прикосновения к мертвому. И вот закон. Мы знаем закон о рыжей телице, о том, как он работает. И здесь мы видим практическую реализацию этого закона. Смотрите, как написано. И сказал Элиазар, священник, воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Послушайте, вот это духовный закон нашего очищения от прикосновения к мертвому. Вот от всего того, что противится в нас воле Бога. Это все мертво. И когда мы с этим разбираемся, то смотрите, как работает этот закон. Надо все провести через огонь закона, чтобы сгорело все, что противится воле Бога. Всякий грех вместе с корнями. А потом все это еще нужно омыть водою. Напитать это водою, как написано в послании Ефесянам, баню водную посредством слова, очистить невесту Агнца, чтобы сделать ее без греха и порока совершенную. Вот это и есть этот главный закон нашего очищения. То, о чем мы сегодня, в общем-то, говорили. Если говорить о нашей духовной войне, о нашей войне с мадианитянами, все, что проходит через огонь, проведи через огонь. И потом все это еще надо омыть водой. Словом. Амен. Ну вот, коротко то, о чем я хотел вам сказать. В заключение прочитаю еще одно письмо. Я просто прочитаю, чтобы этот человек, который написал вот во всем, что мы говорили сейчас, получил ответ на все вопросы, которые он задает здесь. Вот послушайте. Я имен не называю, тот, кто писал, узнает. Мир вам! Искренне благодарю от всего сердца и всей души и всего разумения за ваш труд. благодаря которому любовь Божия, Его сущность и имя стали наполнять меня с новой, неисчерпаемой, мощной силой в духе Господина Машеха. Это как заглянуть в бездну источника живой воды, от непостижимости и глубины которого замирает все естество. Трепещет оживающий дух и кружится голова от осознания того, кто говорит и что он открывает, что он нисходит ко мне, перстному и немощному. Я благодарен Богу за 10 лет пути в пустыне народов, в стане евангельских христиан-баптистов. Ведь именно тут я впервые открыл Библию, покаялся, принял водное крещение, искал общение с Богом и находил его. Именно тут он в результате попыток прилепиться к нему сердцем, принести достойный плод покаяния, привел меня к рассуждениям о вхождении в духовное иудеев, о размышлении, а зачем хвататься за полу иудеев? И как можно достичь вечной жизни, исследуя Писание, то есть книги Ветхого Завета? Я убежден в личном участии Всевышнего в том, что среди всей массы книг и интернет-изданий я обнаружил сайт вашей общины и теперь могу наполняться тем словом, которое реально меняет мою сущность, преображает мое мировоззрение. Я продолжаю посещать баптистскую поместную церковь, проповедовать в надежде на то, что есть те, кто так же, как и я, ищут единого Бога, кто стремится к источнику воды живой, и милосердный Бог в их сердцах будет действовать. В этом вижу даже своего рода призвание до определенной поры. Хотя уже сейчас все более стойкое ощущение попыток напиться из маленького ковшика или корыца, а не из полноводного источника. Но если не знаешь, куда пойти, возникает много сомнений и вопросов. Прошу совета и подсказки. Есть ли общины в Киеве и вообще в Украине, которые вы лично могли бы рекомендовать для посещения, где учение и образ служения соответствовал бы общине Бет Шалом? Какие шаги предпринимают известные вам братья и сестры в подобной ситуации? Не ставить вопрос ребром, также посещать общину евангельских христиан-баптистов, трудиться там, быть в общении христиан, постепенно вникая в себя и в учение? А как же субботы, праздники Господни, преломление хлеба, вероисповедание? Или остаться в замкнутом одиночестве, без столь продолжительного активного служения, живого общения с верующими людьми, проповеди слова, прославления его в хоре? Если у меня еще так малы познания, не имею представления, как практически преобразовать свою жизнь под Писание? Или параллельно пытаться ходить в синагогу для того, чтобы хоть как-то себе представить, как что происходит? Хотя я не еврей, наверное, туда меня не пустят. Может быть, есть какие-то размышления, рекомендации, предостережения, опыт в практической организации, духовной, бытовой, общественной, церковной жизнедеятельности в подобный переходный период? Извините за сумбур, и так сокращаю, как могу, вопросы и рассуждения. Молюсь Богу в Машиахе Иешуа, чтобы не наломать дров плотскими порывами, советуюсь с вами и в духе буду искать Божьей воле о мне и моей семье. По скриптум. Кстати, я уже не ем свинину, и это, поверьте, не диета, а реальный личный трудный плод. Я уже 33 года украинец, и семья украинская. И я всегда чувствую, как бы видя невидимого, что он улыбается, и ему приятно это мое микродостижение. Это через вас он посеял зерно слова, и огромное вам за это спасибо. Передавайте приветствие Науму и всей вашей общине. Будьте благословенны. Ну, не нам спасибо, а спасибо Господу за все, что Он делает. Ну, а в сегодняшней проповеди, я думаю, этот брат найдет какие-то ответы для себя, чтобы не наломать дров. Пусть Всевышний всех нас благословит, укрепит, утвердит и сделает непоколебимыми в имени Машеха Иешуа. Аминь.